Бог хоче, щоб ви царствували. Христос – наше іскупління. Бог праведен, и Он делает из грешника праведника.
В сегодняшней программе.
Говорю вам, все вложенное в руки человека ухудшается. Вложите власть в руки человека, придет ухудшение. Все, что не вложи в руки человека, будет ухудшаться. Но в руках Господа ничего никогда не ухудшается. Голова Иисуса как чистое золото. Скажите, чистое золото. Чистое золото. А золото — это образ чего? Это образ божественной верховной власти. За всю историю Израиля ни одного первосвященника, кроме Иисуса, не называли великим первосвященником. Дух Божий говорит, я не могу назвать его просто первосвященником. Он великий первосвященник.
Сегодня с пастором Джозефом Принсом.
Продолжим размышлять над книгой «Песни песней», если вы не против. Аминь. В прошлый раз мы узнали из этой книги, как Господь описывает свою невесту, как Он относится к ней. Вы помните? Теперь мы переходим к пятой главе. Сегодня мы будем изучать ее. Дочери Иерусалимские. Девушки из Иерусалима говорят с невестой. Иначе говоря, они ищут неверующих. Есть верующие люди, которые отошли от Бога. А есть верующие, в ком охладела любовь. Эти иерусалимские девы видят, как невеста ищет своего возлюбленного. Помните, как она потеряла своего жениха? Так начинается пятая глава. И эти женщины спрашивают Суламиту, «Чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных?» Они спросили ее, «Что такого особенного в твоем возлюбленном, прекраснейшая из женщин?» Они продолжают спрашивать Суламиту, «Чем возлюбленный твой лучше других, что ты так заклинаешь нас?» Прочитаем ее ответ в 10 стихе. «Возлюбленный мой бел и румян, лучше 10 000 других. Голова его чистое золото, кудри его волнистые, черные, как ворон. Глаза его, как голуби при потоках вод, купающиеся в молоке, сидящие в довольстве». Дальше. Щеки его — цветник ароматный, гряды благовонных растений. Губы его — лилии, источая текучую мирру. Руки его — золотые кругляки, усаженные топазами. Живот его — как изваяние из слоновой кости, обложенное сапфирами. Голени его — мраморные столбы, поставленные на золотых подножиях. Вид его подобен Ливану, величествен, как кедры. Уста его — сладость, и у нее уже не осталось метафор. Закончились слова для описания жениха. И тогда она говорит, «И весь он любезность. Вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой». Дщери Иерусалимские. Бел означает Божью природу. Румян — человеческую. Божья и человеческая природа в одной личности. Вот что я хочу сказать вам об Иисусе и о Его праведности. Сегодня идут атаки на личность Иисуса. Приведу вам один пример. Не знаю, может, кто-то задумывался об этом, но я хочу сказать о том, что Иисус никогда не подвергался греху. У Него и мысли не было, чтобы согрешить. Есть такие проповедники, которые учат, что Иисус мог согрешить. Они рассуждают, раз Он, как и мы, был искушен во всем, значит, Он мог и согрешить, если бы захотел. Единственная разница между нами и Иисусом в том, что Он говорил «нет» искушению. Мы говорим «да», а Он говорит «нет». Многие соглашаются, что Иисус никогда не грешил, но утверждают, что Он был искушаем грехом. Христос никогда не подвергался греху. Это доктрина, которая подвергается сегодня атакам. А что значит его неподверженность греху? Это значит, что он не может согрешить по своей природе. Даже когда Иисус был на земле, он не мог согрешить. У него никогда не было внутреннего влечения к искушению, как это бывает у нас. Наше тело имеет падшую природу, которую мы унаследовали от Адама. Даже до падения Адам не был невинным, а Иисус, второй Адам, всегда был святым. Но, пастор Принц, ведь есть стих, в котором сказано, «Я знаю, о каком стихе вы скажете мне». 4 глава послания к евреям. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Из этого стиха некоторые делают такой вывод. У Иисуса было искушение дать человеку в лицо. Я и сам такое проповедовал раньше, но потом покаялся в этом. Я и не знал, что возвожу хулу на Господа, когда говорю, что у Христа было искушение дать кому-то по лицу. Сама мысль, что в Иисусе было искушение согрешить, ужасна. Она означает, что у нас нет надежности. Такая мысль подталкивает на другую. А что, если однажды на небесах Христос согрешит? Нет, Христос согрешить не может, потому что Он — Бог, который пришел в образе человека. Христос всегда был Богом. Даже тогда, когда жил на земле. Это тайна, которую наш ограниченный разум не в состоянии постичь. Я вас предупреждаю, наши сердца слишком малы, чтобы вместить все это. Когда Мария носила младенца Иисуса на руках, он выглядел беспомощным. Но она была рождена в определенное время. А Иисус был и будет всегда. Он вечен. Она держала того, кто держит в руках все. Она держала на руках своего Творца. Это показывает смирение Христа. Он стал человеком, будучи Богом. Был искушен во всем, кроме греха. Что значит «кроме греха»? Это греческое слово, которое перевели как «искушен». Означает «перенести испытание». Греческий библейский словарь объясняет этот стих так. Эти слова не означают, что Христос был искушаем грехом и просто сказал искушению «нет». Христос был искушен во всем, кроме греха. Грех из этого списка исключен. Христос никогда не испытывал искушение согрешить. Христос не может быть искушаем грехом, но Он был испытан во всем, кроме греха. Другими словами, это место Писания означает, что грех из этого числа исключен. Он был испытан во всем, но у него не было даже мысли совершить грех. Вот что означает греческий текст. Итак, Христос не может согрешить, но Он преодолел многие жизненные испытания. Он был отвергнут, но испытывал печаль. Он уставал, Он испытывал голод, испытывал жажду. Он испытал весь спектр эмоций. Его отвергли, предали. Он пришел к своим, и свои не приняли его. Он испытал боль отверженности. Он был, как и мы, испытан во всем. Но эти испытания никак не связаны с грехом. Христос не мог согрешить. Его не мог искусить грех. Меня это очень радует. Вы со мной, друзья? Его лицо ослепительно белое. Дальше написано, он румян. Слово «румян» произошло от слова «едом». Вам это слово ничего не напоминает? Едом, Адам, Адам, Едом. Между прочим, слово «кровь» на иврите звучит как «дам». Во множественном числе «дамим». Кровь, румяный, красный. Едом значит «румяный», красный. В данном тексте стоит слово «едом», то есть Христос полностью Бог. Он бел, ослепительно белый, святой, чистый, и при этом Он полностью человек. Всякий, кто умаляет какую-либо из двух природ Христа, учит ереси. Дальше о нем говорится. Голова его чистое золото, кудри его волнистые, черные, как ворон. Голова Иисуса, как чистое золото. Скажите, чистое золото. Чистое золото. А золото — это образ чего? Это божественной, верховной власти, превосходящей власть обычного человека. В скором будущем я буду учить об этом. Во второй главе книги Даниила говорится, что когда Даниил был подростком, его вместе с тремя друзьями взяли в плен. В то время царем Вавилона был Навуходоносор. Библия говорит, что во второй год царствования Навуходоносора ему приснился сон. Проснувшись, он созвал всех своих тайноведцев и гадателей, и чародеев, и сказал им, «Вы должны сказать мне, какой сон я видел ночью». Мне приснился сон, после которого я уже не мог спать. Расскажите мне сон и значение его. Они сказали, мы не можем сказать. Царь им ответил, если не сможете, я прикажу убить вас и сжечь ваши дома. Они говорят, царь, скажи нам сон, и мы скажем значение его. Они хотели схитрить. Но царь сказал, если я скажу вам сон, то как мне знать, что вы правильно истолковали его значение? Нет, вы скажите мне сам сон и его значение. Писание говорит, «Рассвирепел царь и сильно разгневался на это, и приказал истребить всех мудрецов вавилонских». Тогда слуги царя пришли к Даниилу и к его троим друзьям. Даниил спрашивает, «Почему такое грозное повеление от царя? Человек, который должен был убить его, все рассказал ему». И Даниил попросил, «Дай нам одну ночь». Даниил собрал своих друзей, и это первое упоминание в Библии об общей молитве подростков. Они собрались вместе, помолились, и в эту ночь Бог показал Даниилу сон Навуходоносора и его значение. Даниил попросил о встрече с царем, встретился с ним и сказал, «Царь, давайте лучше прочитаем 27 стих. Можешь ли ты сказать мне сон, который я видел, и значение его?» Следующий стих. Даниил отвечал царю и сказал, «Тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны. И он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Сон твой и видение главы твоей на ложе твоем были такие». Смотрите, Даниил говорит царю сон и его значение. Вот каким был Божий замысел. Бог хотел, чтобы Израиль обладал владычеством для того, чтобы возвещать закон язычникам, которые поклонялись идолам, и возбуждать в них желание поклоняться живому Богу. Израильтяне должны были объяснять язычникам, что есть истинный Бог в Израиле. Но Израиль провалил это задание. Израильтяне стали поклоняться идолам. Бог посылал им одного пророка за другим. Бог посылал им пророка Иеремию. А евреи подвергли его заключению. Это была последняя капля Божьего терпения. И Бог отдал Израиль в плен Навуходоносору. В то время Бог сказал, «Обращусь к язычникам». За историю человечества было 4 языческих империи. Мы живем в последние времена. Давайте я вам быстро покажу кое-что. Бог дал Навуходоносору этот сон. Даниил объяснил его значение. Этот сон был о том, что свои мечты об Израиле Бог отложил на какое-то время. Вот содержание сна. «Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего, и открывающий тайны показал тебе, что будет. А мне тайна сия, открыто не потому, чтобы я был мудрее всех живущих. Все мужи Божьи знали свое место. Следующий стих. «Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан». Для экономии времени я покажу вам изображение истукана, которое видел Даниил. Можно увеличить картинку? Голова его из золота, грудь и руки из серебра, а живот и бедра медные, голени железные, а стопы частью железные, частью глиняные. Четыре языческие империи на протяжении всей истории человечества. Где находимся мы? Мы там, где пальцы ног. Давайте посмотрим на голову из золота. Голова его из золота. Давайте вернемся к нашей книге «Песня песней». Голова истукана из золота. Но голова Иисуса, обратите внимание, из чистого золота. За всю историю Израиля ни одного первосвященника, кроме Иисуса, не называли великим первосвященником. Дух Божий говорит, я не могу назвать его просто первосвященником. Он великий первосвященник. Итак, мы говорим о Вавилоне. Снова вернемся к нашему истукану. Голова из золота. Это время царя Навуходоносора. Вавилонская империя. 600-е и 500-е годы до нашей эры. Хочу вам сказать, что существование этой империи подтверждено археологически. Ученые впечатлены уровнем развития цивилизации и тем, насколько огромной была эта империя. Даниил сказал Навуходоносору, «После тебя будет другая империя». Мидо-персидская. Между прочим, Вавилон — это сегодняшний Ирак. После Вавилонской империи — персидская. И это интересно, потому что Мидо-персидская империя — это сегодняшний Иран. Мидо-персидская империя во сне символизирует серебро. Все это происходит во времена Ветхого Завета. Позже я скажу вам, в какой эпохе находимся мы. Медь или бронза — это греческая империя. Переходим к ногам из железа, и это Римская империя. Во времена этой империи Бог послал на землю своего Сына. Он жил на земле в период этой империи. Все это время правили язычники. Израиль отказался от своего поручения, и Бог перевел свое внимание на языческие империи и явил свою славу. Железо — Римская империя. Она делилась на западную и восточную. Поэтому это две ноги. Все это в прошлом. А где же находимся мы? В эпоху стоп 10 пальцев ног, которые частью из железа, частью из глины. Мы живем в это время. И это время называется временем обновленной Римской империи. Смесь железа и глины. Железо — это тоталитарное правление, диктатура. Глина — это демократия. Понятно? Я скажу вам, что будет в будущем. О конце видения Даниил сказал царю, «Доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана железные и глиняные ноги его и разбил их». Кто этот камень? Наш Господь Иисус Христос. Тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро и золото. А камень, разбивший истукана, сделался великой горой. Библия говорит о нашем Господе Иисусе Христе и о том времени, когда Он придет, чтобы править. Но до этого будет править обновленная Римская империя. Территория, которую когда-то завоевали римляне, главным образом это Европа, на ней возникнет конфедерация из 10 государств. Это 10 пальцев, где и появится Антихрист. После этого придет Иисус Христос. Помните, я говорил вам на прошлом семинаре, восхищение церкви — это не второе пришествие Христа. Люди будут восхищены на небо так быстро, что вы не увидите людей, поднимающихся на небо, и даже не увидите Иисуса. Во мгновение ока мы получим новое вечное тело. Но во второе пришествие Иисус сойдет вниз и коснется ногами Илионской горы. И это будет для еврейского народа, а не для церкви. Церковь в это время уже будет восхищена на небеса. Вы следите за ходом моей мысли? Вы видите, что этот истукан более ценен наверху, а внизу его качество становится все хуже. Наверху самое ценное золото, но потом ценность снижается. Серебро, бронза, железо. Видите это? Я вам что-то хочу сказать в заключение. Вернемся к нашей книге «Песня песней». Голова его — чистое золото. А что сказано о его руках? 14 стих. Руки его — золотые кругляки. Ценность никак не уменьшается. Давайте-ка посмотрим на его ноги. Голени его — мраморные столбы. поставленные на подножиях из чистого золота. Вот какой наш Господь Иисус. Говорю вам, все вложенное в руки человека ухудшается. Вложите власть в руки человека, придет ухудшение. Все, что не вложи в руки человека, будет ухудшаться. Но в руках Господа ничего никогда не ухудшается. В конце Суламита говорит, и весь он любезность. Но послушайте, что происходит дальше. После того, как она говорит, что он такой, такой и такой, знаете, что происходит? Знаете что? Иерусалимские дочери, задававшие вопросы, послушайте, что произошло с ними. Куда пошел возлюбленный твой, прекраснейшая из женщин? Куда обратился возлюбленный твой? Мы поищем его с тобою. Они тоже хотят быть с Иисусом. Почему? Потому что Суламита свидетельствовала о нем, и это коснулось их сердец. Поэтому, друзья, когда вы любите Иисуса, удивительно, Суламита даже не говорила с Иисусом. Она искала его из-за его привлекательности. Ее встречает женщина и спрашивает, «Кто твой возлюбленный? Почему он лучше других?» Она начинает говорить о его красоте и славе. И что в итоге? Она снова разожгла огонь. Не только в своем сердце, но и в сердцах слушающих ее. Знаете, иногда вы не чувствуете присутствия Господа. Не забывайте, Он никогда не покидает вас. Бывает, что вы не ощущаете Его присутствие так сильно, как раньше. Тогда начните говорить людям о красоте Господа. Начните говорить об Иисусе, говорите о Нем, пойте о Нем, и тогда вы вновь найдете Его. Потому что Библия говорит во 2 и 3 стихах 6 главы книги «Песня песней». «Мой возлюбленный пошел в сад свой». Теперь Суламита знает, где он. А до этого она искала его. Начав говорить о нем, она узнала, где он. «Мой возлюбленный пошел в сад свой». В цветники ароматные, чтобы пасти в садах. Он всегда пасет свое стадо, питает своих овец, как и сегодня, и собирать лилии. Вы знаете, о каких лилиях идет речь? Когда-то Иисус, величественный, как кедр, стоял на горе и произносил проповедь. Он смотрел на людей и говорил, «Посмотрите на лилии!» Иисус говорил народу, «Не беспокойтесь, Отец мой Небесный одевает их. Сколь лучше, чем лилии, Он оденет вас». Итак, Он всегда собирает лилии. Он всегда пасет свое стадо. Наконец, Суламита говорит, «Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой — мне». Раньше она говорила, «Мой возлюбленный». Такое собственническое отношение. Теперь она говорит, «Я принадлежу ему». Она говорит не так, как раньше. «Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой — мне». Он пасет между лилиями. Он это делает и сегодня. Пасет стадо свое среди лилий. А лилии прекрасны. Они белые, чистые. Друзья, самарянка у колодца спросила Иисуса, «Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец?» Если бы она знала, что говорит автор послания к евреям, «Он больше Иакова, он больше ангелов, он больше Моисея, он больше всех героев веры, упомянутых в 11 главе послания к евреям». Однажды, глядя на Иисуса, фарисеи спрашивали его, «Неужели ты больше отца нашего Авраама?» Они не знали, что он больше, потому что еще до начала существования Авраама Господь сказал, «Я есмь». Молодой, 33-летний человек сказал, «Прежде, нежели был Авраам, я есмь». Аминь. Впервые словосочетание «Сын человеческий» появляется в Евангелии. Помните, Даниил видел видение. Это 7 глава книги Даниила. Итак, он увидел, как Сын человеческий подошел к ветхому днями, то есть к Отцу, чтобы представить свое царство. Даниил видел это. Первый раз словосочетание «Сын человеческий» упоминается в Евангелии от Матфея. И говорит ему Иисус, «Лисица имеет норы, и птицы небесные гнезда, а Сын человеческий не имеет, где преклонить голову». Это первый раз, когда Мессия в Евангелии назван Сыном человеческим. А это значит, что наступит день, когда Он будет владеть всей землей. Но Он не диктатор. Его скипетр — праведность. Его сердце доброе. Он будет править, и Он защитит нищих, возвысит смиренных. Какое будет прекрасное правление! где правит Иисус, там не может править болезнь, не может править никакое разочарование. Аминь. Мы ждем этого дня, не так ли? Впервые слова «Сын человеческий» используются здесь, а в последний раз, вы, конечно, это знаете, в книге Откровения. Иисус говорит, «Сын человеческий не имеет где преклонить голову». Это значит, что когда Иисус жил на земле, Он все время трудился, очищал, исцелял, отверзал очи слепым, благословлял, умножал пищу, утверждал, ободрял, отдавал, благословлял, исцелял, восстанавливал, поднимал. У Него никогда не было свободного времени. Толпы народа следовали за Ним, куда бы Он ни пошел. Неустанный слуга говорит, «Сын человеческий не имеет где преклонить голову». В последний раз слова «Сын человеческий» использованы в 14 главе книги Откровения. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну человеческому, на голове его золотой венец, и в руке его острый серп». Это последний раз, когда используется словосочетание «Сын человеческий». И что мы видим? Он увенчан. В 19 главе Откровения сказано, «Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим». Аллилуйя! Скоро мы увидим его, увенчанного многими венцами, которых он не получил, когда пришел в первый раз. Он был отвержен своими, но тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. И мы увидим его увенчанным многими венцами, венцом нравственного превосходства, венцом славы, всеми венцами, которые вы только можете себе представить. Он будет увенчан. Было время, когда люди надели ему на голову терновый венец. Иисус был весь в крови. Но люди взяли тростник, из которого делают флейты, и стали бить Иисуса по голове. В греческом оригинале глагол «бить» передает длительное действие. Представьте, каково это у человека на голове терновый венец, и еще его постоянно бьют по голове тростью. «Возлюбленный мой бел и румян». Речь идет о красном цвете, о крови. Благодаря тому, что он был обогрен кровью, я люблю его. Потому что если бы Иисус был только бел и оставался на небесах, я бы никогда не смог достичь Его. Если бы было так, то мы бы после смерти шли в ад. Иисус не обязан был приходить на землю. Но слава Богу, Он не только бел, но и румян. Он спас нас. Его обвиняли и говорили, других спасал, а себя не может спасти. Когда Он был на кресте, про Него говорили, других спасал, а себя спасти не может. Они были правы. Чтобы спасти других, Он не мог спасти себя. Он должен был заплатить за грехи людей, и потому обогрелся кровью. И эта голова, увенчанная терновым венцом, обогренная кровью, будет увенчана многими диадимами. Вы любите Его? Мы собираемся вместе, чтобы еще больше узнать Его. Сегодня мы просто коснулись поверхности Его красоты и величия. Вы любите Его, потому что Он первый возлюбил вас.
Спасибо за то, что смотрели программу с Джозефом Принсом в Новой Церкви Сотворения. Надеемся, что вы получили благословение. Чтобы больше узнать о Новой Церкви Сотворения, зайдите на наш сайт newcreation.org.sg. Там вы можете подписаться на ежедневную бесплатную рассылку пастора Джозефа Принса. Благодаря этим рассылкам получайте ободрение и освежение каждый день, зная, как сильно Бог любит вас. Мы считаем, что ваша десятина принадлежит вашей поместной церкви, и мы молимся о том, чтобы вы пребывали в благословении, благоволении Бога и в Его любви.